Праздничный. Да. Поэтому начнем все-таки про лагбаломер.
Да.
Продолжим ты, Елена.
А как вы красиво говорили вчера про... Боже, какое красота! Сколько вас слушаю? 14 лет. Кстати, вы 16 лет, чтобы вы знали.
Да.
Да. У меня целый день была идея заказать лекцию про невесту щекотку. Вечером даете
лекцию. Ничего страшного.
Спасибо. Кранчик открываешь, оттуда течет.
Какое вам спасибо за лекцию. Это просто потрясающе. Что вчера, в прошлый раз, когда была, вы про этого, про Давида, про все это. Это просто восторг души.
Так приятно. Да, спасибо большое.
Восторг души.
Окей,
как,
на самом деле, знаете...
Мы же уже не первый раз. Да. У нас как-то вот получилось.
Я надеюсь, что... Да, я сегодня прямо думаю... Да, спасибо большое. Да.
Просто водички или чай? Говорили, да, это самое, вот тоже стоит.
Просто водички или чай? Или кофе?
Кофе. Ложку черную нерастворимую. Спасибо огромное. Извините, что я вас...
Представляете, Марина, у нас, мало того, что кофе растворимый и нерастворимый, еще и с молоком.
Не, без молока.
Представляете, что там...
Без молока. Не. Да, вон турки.
Да.
Спасибо большое. Да. Я надеюсь, что будет... Основные точки, я надеюсь, что не будет повторить, но с другой стороны, ну, а если буду,
что,
да.
Что будет
повторить? Пойди, помни, что мы за все эти...
Нет, сколько нам евреям лет? И оно все это...
Были правы.
На самом деле, совершенно потрясающий день. Вообще, это вопрос такой.
Я помню, с удовольствием слушаю еще
раз. Потрясающий день. На самом деле, куча вопросов у нас. Куча вопросов. Почему именно сегодняшний день? Это, ну... Знаю, как я сказала один раз, даже Министерство образования этот день сделало праздничным. Школы не учатся.
Это
вы назовите еще один Илюля, еще один день памяти любого человека умершего, любого, чтобы в честь этого дня памяти умершего человека не учились школы. Нету такого. Ни в честь никого.
Даже Моше Рабейну нет.
Я вчера говорю, Моше Рабейну не все люди празднуют, не все люди свечку зажигают, не все люди вспоминают. Что такого в Раби Шимон бар Йохай? Я вам скажу круче вопрос. Я хочу укрутить, как сказать, сделать еще круче вопрос, что такого в Раби Шимон бар Йохай. Значит, есть такой мидраш, что... Спасибо большое, Есть такой мидраш, что Моше Рабейну, когда поднялся на гору Синай, да, написано, то есть в Кабале такая вещь, что душа Моше Рабейну связана с душой Раби Шимон бар Йохай. И обычно это очень просто отвечают, ну да, Моше Рабейну спустил письменную Тору, Раби Шимон бар Йохай спустил Кабалу, вот эту вот часть высокую устной Торы. Ну, сделал ее открытой. Ну, понятно, у них души связаны. Потому что это не то, что, как обычно, помните, я вам несколько раз рассказывала из Кабалы всякие штуки, это одна и та же душа, которая переходит. Нет, там вот другой совершенно язык. Единственное, что они связаны. То есть не одна душа. Не то, что Моше Рабейну и Раби Шимон один и тот же человек. Нет. Но какая-то вот есть такая связь у этих душ. Связь. Объясняю, есть мидраш, который рассказывает так, что Моше Рабейну, когда выключите на секундочку, извините,
сейчас на паузу поставлю.
Извините, пожалуйста, у меня муж третий раз подряд, сейчас секунду. Солнышко, я посреди урока, что-то срочно.
Слушай, ты считаешь, что я сейчас из решимой сойду?
С тобой душу. И там очень интересно про это. То есть он почему-то, когда был там, вот он, помните, например, что он там видел всех, да? И одну душу он взял, причем слово очень интересное, шеви. Что значит шеви?
Две.
Шеви. Это как бы хочется слышать плен, потому что шеви. И ее спустила, она всегда была при нем. Так вот, шеви это не плен, шеви это Шимон бар Йохай.
Вау.
Еще раз. Раби.
Это
Раби. А Шимон бар Йохай. Шеви. Мы его называем Ражби. А на небе он называется Шеви. Шимон бар Йохай.
Он будет рав.
Как тогда Всевышний рав не называют, представляете, уж такой. Ну вот по факту. Почему? И тут, конечно, и значит, и почему, и там продолжается объяснение, почему именно его. И там есть несколько объяснений. Объяснение такое, значит, что... Давайте начнем с главного вопроса. Мы как бы говорим, что, ну, Моше Рабейну письменная Тора, он устная. Спрашивают Мефаршим, очень странно, что он взял именно Шеви. А кого бы он, например, мог взять? Вот кого бы он на ваш вкус должен был взять? Я вам скажу. Рабби Акива. Да, вы вспомните, что там описывается, там, да? Что он, от кого он в шоке был?
Да.
От Рабби Акивы. Ни разу не написано, что он от Рабби Шимон бар Йохай был в шоке. Написано, что он увидел вот эти коронки, тагей утиот. Он спросил Всевышнего, зачем это? Всевышний сказал, будет, потому что такой великий, который из этого будет телетели малахот учить. Это будет лохот учить. Он говорит, я хочу его увидеть, я хочу на его уроке быть. Он на его уроке был на одном из последних рядов Моше Рабейну. Моше Рабейну не мог учиться на уровне, как Рабби Акива учит. Моше Рабейну сказал Всевышнему, почему ты мне даешь Тору? Вот этому дай. Посмотри на него. Он, вот ты посмотри на него. И Всевышний, что Всевышний ответил, почему Моше, а не Рабби Акива? Кахальтали фанай. Всевышнего нет причины, которую человек понять может. Кахальтали фанай, это я так решаю. То есть вот есть некие абсолютно высокие причины вне человеческой логики. То есть по человеческой логике Рабби Акива круче Моше Рабейну, Моше прав. Теперь, бах, оказывается, Моше мог какую-то одну душу прихватить с собой Шеви. Ну, в смысле Шеви. Угу. Почему он прихватил Рабби Шимона бар Йохая?
А я знаю, в каком контексте он ее прихватил, когда он ее прихватил.
Когда он был на Арсенале, получал Тору, ему Всевышний показал все души. Угу. И оказывается, у него была возможность какую-то душу спустить с собой.
Я с тобой на Арсенале.
Мы не... Нет, наоборот, спустить наоборот, сюда вниз.
Спустишь из откуда?
Оттуда. С какой горы?
Он когда был на Арсинае, Моше когда получал Тору, он же был не в смысле физически на Арсинае, он там в огне был, он был в высших мирах. Он здесь 40 дней провел в высших мирах. И он там много чего делал, много мидрашим. Одна из совершенно непонятных, потрясающих, невозможных вещей, что он спустил с собой какую-то вот душу, мы знаем кого, и она всегда была при нем. Она пока он жил, она была при нем. И мидраш объясняет, почему. Так чем же душа Рабби Шимон бар Йохай отличается от всех остальных душ, которые до, после, которые всегда были? И Мидраш начинает приводить кучу примеров. Например, один из примеров такой, что вы знаете, что в Сефер Шуфтим описывается такая жуткая история Песель Миха. Да? Описывается в Сефер Шуфтим вот эта жуткая история, как был Миха, который взял у мамы деньги, а мама ей говорит, да, и слава тебе, Господи, взял и взял, лишь бы это было, значит, для Бога, он Бога и взял, и построил Бога себе. И сделал бы это вода зара, и сделал дом, где работали для поклонства. И одного из своих сыновей поставил там коэном. А он, кроме того, что сделал это дом для поклонства, он еще построил гостиницу, ресторан, гостиницу, вот это все. И как-то в этом ресторане гостиницы у него остановился очень бедный человек. Ну, как-то там в углу поспать, хлеб поесть. Он на него смотрит и говорит, слушай, а ты же Леви? Он говорит, да, я Леви. Он ему говорит, хочешь работу? У меня вот нужен прислужник моей Бетова Дазара. Ну, Коэн у него уже был, это его сын. Азоханвей, Коэн Коэн, ну, неважно, служитель был. А мне нужен Леви, в смысле, кто-то будет убирать, чистить, держать в порядке. То есть не священнослужением заниматься, но реально работать в доме и было поклонство. И этот Леви согласился. И в эту гостиницу приходят люди, видят этого Леви, который работает в Бейт Авода Зара, и узнают, что это родной внук Моше Рабейну, сын Гершома, что этот парень, он сын, старший сын старшего сына Моше Рабейну, прямейший внук Моше Рабейну. К нему обращаются и говорят, как ты можешь? Он говорит, ты же внук Моше Рабейну. Он говорит, да что, как я могу? Как дедушка научил, так и могу. Меня так дедушка научил. Меня дедушка учил всегда. Дедушка нам всем говорил. Леулам я вода дама вода зарало, вло и стерех не обреет.
Что?
Дедушка всегда говорил, вот запомните навсегда, пусть человек работает, внимание, что дедушка говорил, а вода зарало. Работу чужую для себя. Что дедушка? Ему все говорят. Но только не пользоваться помощью других людей. Что дедушка говорил ему? Говорит, что не понимаешь, что дедушка говорил? Дедушка говорил, что даже если вот сейчас ты потерял работу, в которой ты крутой и тебя любят, и нет другой работы, ну, грубо говоря, вот ты был премьер-министром, тебя столкнули, удалось. И никто не хочет тебя после того, как ты был чудным премьер-министром. Иди дворником, иди, вот сейчас период сбора вишен, иди вишни собирай. Не проси у людей помощи. Работай на любой работе. Не то, где у тебя образование, не то, где ты крутой. Плевать. Работай на любой работе, лишь бы не... Что?
Как мы тут.
Лишь бы не просить помощи у людей. Был такой Рэбби... Сейчас. Равшаймберг. Он говорил... У него была такая имра, это на идиш, но я скажу, конечно, не на идиш, ничего не помню. Он говорил так, никто не умирает от отсутствия работы. Люди умирают от гордыни. Что людей нет денег не потому, что работы нет, а потому, что гордыня такая, вот это мне не подходит, и это не для меня, и это мне не по... От этого можно и от голода умереть. Не потому, что работы нет, а потому, что гордыня такая. Да. То есть, это то, что Моше Рабейну говорил. И он говорит, что вы меня будете учить, что мой дедушка говорил. Я знаю, что мой дедушка говорил. То есть в его голове каким-то образом вот такие нормальные слова Моше Рабейну своим потомкам. Ребята, главное не побираться, главное, чтобы не быть зависимым от людей. В этом настоящая гордость, не гордыня, гордость в том, что ты сам себя обеспечиваешь. Как? Плевать.
Да.
Честно. Минуту.
Почему?
Нет. Минутку. Почему такой человек так это понял? Откуда у него такое в голове? Объясняет нашим мифаршим, объясняют наши мудрецы. Что это была за история? Мы все знают, да, что это была за история, что Моше Рабейну идет в Египет, с ним идет жена, значит, с этим сыном, и тут змея подходит и начинает Моше Рабейну жрать, да, с этой стороны до брита, с этой стороны до брита, с этой до брита, с этой до брита. Змея была. Змея жрала прямо Моше Рабейну. Пока его жена не врубилась, на что она намекает, этот ангел в виде змеи взяла и сделала бритмила этому Гершому, старшему сыну. А что до сих пор не сделала? И все знают, что когда Итро, Моше сватался к Цепоре, Итро сказал, но с условием, чтобы старший сын, ты его евреем своим не делал, ты его ничему не учил, я его научу всем Аводазара, я его научу всем философиям. В итоге выберет быть евреем, да пожалуйста, но чтобы это был его выбор. Почему вы детей сразу воспитываете? Вот так вот. Не надо. Давайте детям весь мир. Все пока. Вот он все. А потом захочет выберет, что выберет, то выберет.
Но он же выбрал.
Он, этот Гершом, то есть и Моше Рабейну говорит, ну, ладно. И он не сделал ему брит вовремя. То есть его жена и то понимала, что в эти игры не играют, сделали ему брит, воспитывали его совершенно правильно, все с ним было прекрасно. Его старший сын, теперь, на самом деле, он же не занимался Аводазара. Там куча Мидрашим приводят, там к нему, значит, он там у них есть, он у них не ел, он не доверял их кашруту, этих, которые Аводазара. Значит, да, и к нему там приходят, говорят, мы этому идолу там овечку принесли. Он говорит, ты что, не знаешь? Идол, он же вегетарианец. Какая овечка? Он любит вегетарианскую еду. Ну, он тушен. Ест. И он там, он прикалывался вообще. Я говорю, слушай, а идол за меня помолится, и он за тебя помолится, и я за тебя помолюсь. Я даже думаю, что я за тебя помолюсь, тебе больше поможет. Ну, он прикалывался, он не верил в это. Но он пошел туда работать, внук Моше Рабейну, потому что Моше. И Моше, который был на небе, он видел будущее. И он знал, к чему приведет вот это его согласие Итро. Он взял с собой именно душу, Раби Шимон бар Йохай, потому что у его души совершенно особенное свойство, которое нет ни у одной души в истории, ни до, ни после, исправлять. У него душа, которая умеет исправлять. Его душа может взять ситуацию и исправить. А может исправить историю, может исправить поколение, может исправить человека. Если вы еще раз подумаете о всех историях, которые вы знаете про Раби Шимон бар Йохай, а это на самом деле, это все истории, как он что-то исправлял. Какой-то корень. Он видел какой-то корень и брал его и исправлял. И я рассказала историю про задолго до рождения Раби Шимона, уже его душа, она брала в шеве, почему он в шеве? Она брала в шеве все, что только можно исправить в мире. Он захватывал все, что можно исправить, исправлял. Просто соприкос... То есть Моше Рабейну вытащил его душу, чтобы его прикрепить к себе, чтобы своих потомков исправить, чтобы свою ошибку иметь возможность исправить. Чтобы то, что нужно исправить в этом поколении, у него была возможность для них исправить через его душу. Его душа может исправить то, что Моше исправить не может. Потому что никто исправить не может. Я вам сейчас расскажу историю, которая задолго после его смерти. Я не знаю, что я вам не рассказала. Может, я же не рассказывала про этого парня с клинической смертью. Я рассказывала, да?
Нет, я не помню. Расскажите.
Да. Потрясная
история. История два года назад была.
Я не помню. Она простая такая.
Но я просто, чтобы кружок сделать, да. Ну ладно, извините, кто слышали. Значит, это буквально было пару лет назад. Это рассказывал Равам, Ром был прямо частью истории. Я знаю человека, который был частью истории. Значит, парень молодой, даже еще не женатый, где-то в час ночи у него что-то там случилось, клиническая смерть. Ему, ну, врачи, клиническая смерть, и врачи сказали, что... То есть, в такой степени, что врачи сказали, что... В Бейтере он, по-моему, жил, да? Что матери сказали... Он еще даже не женатый был. И врачи сказали матери, что нечего тут сидеть, он подключен, подъедешь утром, будем там решать, отключать, не отключать. Ну, вы знаете, там же не сразу, он когда молодой. Ну, то есть в документах, кого мат, в документах поставили, что смерть. Значит, в 4 утра он открывает глаза, приходит в себя. Его первые слова: срочно позовите маму и Рава. Значит, Рава этого Ишува, Рава Бетеля. А это настолько вообще, ну там... И он, вот зовите срочно. В 4 утра вызвали, значит, маму и Рава. И он начал Раву говорить сложнейший алахот, связанный с Тагара и Тума. Mm-hmm. Парень, который никогда не учился. То есть парень религиозный, такой, ну, вязаная кипа. Я не помню, кто он был. Какой-то очень простой парень. Хороший парень, молился, нормальный. Но в жизни не учился серьезно никогда. И он начал Раву просто вот таким паровозом наизусть выдавать сложный алахот. Рав говорит, что это? Он говорит, я, чтобы вы мне поверили дальше. Я это говорю, чтобы вы мне поверили. Я там был, а там то, что слышишь, оно записывается, запоминаешь. Рав, ну что, ты понимаешь, что ты говоришь? Не понимаю, но знаю.
Хорошо.
И он сказал, я должен вам рассказать про свой суд. Я должен вам рассказать про свой суд. Значит, и он рассказал такую историю, что... Он там ужасно интересный всякие вещи сказал, рассказывал, что глаза... Оказывается, это такая технология, которая не только видит, но и записывает. Что там был какой-то момент, что его глаза начали ему показывать. И он видел всю свою жизнь, как будто он ее видит со стороны. Но он видел это с глаз. Это, значит, вот всю свою жизнь, как, ну, вот абсолютно, как такую запись, но во всемерном пространстве. Потом ему показали его жизнь, как это отражалось на других. Ну, там он там сказал и дальше пошел, а у кого-то там что-то или как-то, или он сделал. И одновременно идет суд. Вот каждого его поступки, его мысли, его действия, как это отражалось на других, одновременно идет суд. И ничего хорошего, ну такой суд, не акти, не лучший суд. Ну, очень простой парень. Значит, и потом вызывают, кто хочет сказать его защиту. И ему даже интересно стало, кто же это может быть его защиту. Ну, он не там Митхахам, да. И вдруг приходит Раби Шимон бар Йохай. Он говорит, он не знает, откуда он знает, но он знает, что это Раби Шимон бар Йохай. Там же свет, там же не то, что люди ходят, понимаете. Там некий свет. Вот этот свет, он знает, что этот свет Раби Шимон бар Йохай. И он говорит, я даже думаю, вот, а я-то как с ним связан, с Раби Шимон бар Йохай. У меня-то какая связь с Раби Шимон бар Йохай? И Раби Шимон бар Йохай говорит. Значит, то есть он не говорит, говорит, не то, что говорят, там картинки показывают. Там как бы, ну, что там он... Как-то этот свет что-то делает, который Раби Шимон бар Йохай, и вот это, я не знаю, вот они в этом живут, как будто в этот момент, как будто картинка. И ситуация, значит, он показывает ситуацию, как в их вот этом Ешуве, маленьком Бейтеле, перед Лаг ба-Омер, готовились к Лаг ба-Омер, и он проходит мимо синагоги, синагога маленькая, типа там караванчик, и видит, что кто-то принес заранее бутылки с шитьей, ну, спить. Бутылки с питьем. И оставил около синагоги. И он подумал, вот сейчас люди завтра утром будут там где ходить, молиться, а это на солнце на таком бутылке стоят, будет пить неприятно. И он эти бутылки занес в холодильник. Они не поместились в упаковках. Он их вынул и поставил в холодильник. Все, ушел. Значит, и показывают вот это вот. И вот, значит, каждая бутылка. И вот чтобы он открыл отдельное мицва. Чтобы он об этом подумал, отдельное мицва. Вот каждая эта бутылка. Вот каждое это движение, что он в холодильник ставит отдельное мицва. И Рави Шимон бар Йохай говорит. Вот он же. Как это сказал? Он же так прославил, такой у кого дал, он такой кого дал моей Луле, он такой кого дал моему дню. Я за него, я хочу ему помочь. И там на небе говорят, ну раз он так помог, Всевышний соглашается, понимаете? И Всевышний говорит, он так помог. Ты говори, что с ним дальше будет. И он говорит, ты такой молодой, тебе надо еще жить. И он просит у Всевышнего для него жизнь. Чтобы он закончил другую. И он спускается. Mm-hmm. То есть, то, что этот Рав про эту историю сказал, что смотрите, как он помогал до рождения, так он помогает после смерти. Его душа, она помогает и помогает, никогда это не закончится. Конечно, мне очень в этой истории хочется сказать, слушайте, вы представляете, насколько мы не понимаем, какие вещи... Насколько все так сумасшедше ценится? Насколько... И это он еще не убирал тут, понимаете? Насколько вот эти вещи... Вы знаете, вот мы сейчас вспоминаем... Вот сейчас Лаг Баомер. Мы вспоминаем Раби Шимон бар Йохай. Вот мы сейчас. Мы туда придем, а он... Скажет, а они праздновали мою Илуля.
Да уже сколько раз. Да.
Ну, уже... каждый раз будет
а
отдельно.
А если я приду и зажгу свечу, это будет сейчас. Это не будет поздно, не поздно.
Нет, ничего не поздно. До завтрашней шкии не поздно.
Раньше я пришла раньше, я не могла сдерживать.
Ничего не поздно. Они меня уважали, они про меня помнили, они не давали, чтобы память про меня пропала, они про меня учились в мой день. И чтобы вы поняли, насколько... Чтобы вы поняли, насколько, например, есть рекомендация из каббалистических кругов, так скажем, есть такая рекомендация 5 минут в день или минуту в день читать Зоар. Не учить Зоар, читать Зоар.
А, то есть понимаешь, не понимаешь, а читаешь.
Ну, понимаешь, не понимаешь.
Не, правда, согласна.
Ну, во-первых, извините, там вот мой муж учил Зоар. Он сначала там несколько лет учил книжки, то есть он учил сначала 30 лет Гемару, да, а потом он там учил специальные книжки, которые подводят к Зоару, которые объясняют, как учить Зоар, и это при том, что он хорошо знает арамит. Ну, как бы он же не на иврите написан Зоар.
Арамейском.
На арамейском. Ну, скажем, там есть очень хороший пируш, моток, медваш, который есть какие-то части, что можно там у него прочитать, понять, но это не Зоар. Это... Что просто, если читаешь Зоар минуту, две, три, пять в день, ничего не понимая, читай этот арамейский с ошибками, вы же не учили там грамматики арамейского, читай арамейский с ошибками, что это метаерный шамабами вишот, очищая душу и приводит спасение. Потому что он даже Зоар так составил, чтобы там буквы, вот сами по себе буквы очищали и спасали. Просто буквы. Теперь, и прикольно, что на самом деле в этом нет ничего странного. Ну, мы же все понимаем, что, я не знаю, смотришь на какие, извините, смотрите какие-нибудь ужасные видео, жуткие про какие-то страшные вещи, да. И потом состояние жуткое, черное, грязное, да. И... Но мы же видим, как наши, ну, понятно, что глаза, они же, понятно, что то, что глаза, мы же все у нас, как у нас действует, музыка такая или музыка другая, слова такие, слова другие, цвет просто, какого цвета комната вокруг, какого цвета, а уж как действуют глаза, все мы знаем, как картинки действуют, а буквы это самое сильное то, что действует, видеть правильные вот эти буквы, просто их читать, просто их видеть, уже работает, он такое тут оставил, он это вот такое тут оставил. А сегодня это день его Илюла. То есть Безрат Ашем, вы представляете, это сегодня... Ладно, я еще один пример приведу, просто чтобы... Давайте, чтобы круг. У нас было до его рождения, у нас было после. Я какую-то историю, которая... во время его жизни. Потому что я не помню, рассказывал, не рассказывал, извините. Ладно. Да. Были гзерот на Ам Исраэль. Все знают, да, римляне делали гзерот. Рассказывал, да?
Нет? Не знаю.
Да. Римляне делали гзерот на Ам Исраэль. И там запрет, ну, знаете, запрет бритмила, запрет миквы, а, запрет это все. Запрет шаббата. И был один рав, который работал шпионом. Он переодевался в римскую одежду, он там смог сделать карьеру, он был прямо при дворе у римского императора, добился, что римский император с ним прямо вот общался, и он с ним вел такие разговоры. Гмара приводит пример, что если у тебя есть враг, вот ты бы хотел, чтобы враг был богатым или бедным? Ну, конечно, если враг, то бедным. Ведь странно. А что ж тогда евреям, которые твои враги, в шаббат работать запрещаешь? В шаббат не работать запрещаешь? Заставляешь их работать? То есть ты заставляешь их быть богаче на 1/7, я правильно понимаю?
Ничего себе.
Ты ради этого, да? Он говорит, да нет. Он говорит, представляешь, они по доброй воле нищают на 1/7, а ты им это запрещаешь. Он говорит, да пусть нет, да не дай бог вообще, глупость какая, пусть не работают. Он же не понимает, что шаббат макор браха. Он же не понимает, что шаббат это и есть источник благословения. Именно то, что мы работаем в шаббат, это то, что дает благословение. Ой, такая, я все время, эти истории все время на меня падают. Помните, я вам рассказывала про мужика из Питера?
Да.
Замечательно, да, прям там. Я была похожая история тоже, только в Голландии тоже мужик, значит, объяснял рабу, что он никак не может закрыть магазин на шаббат, потому что он ювелир, и у него главный доход в субботу, и там в основном покупают. И Раф ему говорит, ты не понимаешь, шаббат это источник благословения, закрой магазин, ты увидишь, как все будет хорошо, закрой. И он закрыл магазин, приходит в воскресенье рано утром, бегом его открывает, хотя не раньше в воскресенье работал, но как-то шаббат. И через минуту, что он его открыл, перед его магазином остановился автобус японцев, который... Просто, да,
ну, хорошо,
эту историю я не думаю, вот именно эту, как может, похожую, их миллион таких похожих, потому что эту историю я сама узнала на днях. Не-не, я сама ее на днях узнала, именно вот эту. А, ну, видимо, похожих куча, да. А, и он, и этот хозяин магазина, чем мне история понравилась, он говорит, я обалдел, я реально понял, что шаббат, она источник, потому, я это докажу. У меня же вообще магазинов несколько, я просто про другие равы не рассказал. Так раз мне только про них сказал закрывать, я остальные не закрывал. Так у них в субботу, я потом на этом зарабатывал больше, чем на всех остальных. Я уже их тоже закрывать начал. Садик.
Ну вы помните то, что наша Руль рассказывала, да, Кристина наша Руль? Помните, как она рассказывала? Как только они с мужем прекратили шаббат работать, у них увеличились доходы. Она попросила, она говорит, давай не будем. Он еще даже, она, представляете? Ну, когда он понял, да, когда она походила на уроки.
Меня ужасно смешила эта история, что Равда мне сказала конкретно один магазин закрыть, про который он знал. Баштами-то он не знал, так я их не закрывал. Мне ужасно смешило. Ну, вот, у меня доказательства есть, те, которые я не закрывал, у них меньше заработал.
У меня есть магазин, как мой муж, я тут стал соблюдать. Он нашел несколько бриллиантов, просто на улице под ногами. И когда он месяц собирал эти бриллианты, приносил мне домой, я сказала...
В каком смысле бриллианты?
Камешки бриллианты.
Я Алём, где это на такие он нашел?
На улице Соколов, сегодня он шел с работы. У него отец ботинок, представляете, как...
В общем, после папы Раши, по-моему, это второй человек, который находил бриллианты на улице.
И, значит, у него отец ботинок, он вообще на улице никогда ничего не возьмет и не подымет. Вот он приходит и говорит, смотри, что-то тебе принес. Я такая, слышь, это бриллиант. Я не знаю. Вот камешек, держи. Я эти камешки. И он мне так там раз в неделю, два раза в неделю. Да, бросит эти камешки.
Не, ну просто...
А что, вы не знали, что на улице Соколов там на
бриллианты? А я и так коробочку собираю.
Ну вы хотя бы ювелиру отнесли проверить, интересно.
И я ему говорю, слушай, ты никогда ничего, чего ты мне эти камешки носишь? Ну я там, ну я бриллиант, у меня запросто прибишь, это бриллиант или это. И я говорю, слушай, это бриллиант, ты мне носишь. И я их в коробочку забираю. И значит, шаббат, я отчет делаю годовой там, а они с сыном уехали на пляж в Ришин. А, папа опять нашел камешек. Где ты его нашел? А так вот руку прямо в песок лежали на пляже. Я говорю, ну это уже не бриллиант, это уже горный хрусталь. Ну это уже, наверное, конец будет. Это было конец. И мы берем эти все камешки, и я говорю, идем, у нас там много магазинов на первом этаже. И мы заходим в один магазин, проверяем. Говорит, да, вот это все бриллианты, а это, говорит, не знаю.
И мы так, ну, у вас глаз на нас, конечно.
И говорит, это самое, вы хотите их сдать, это у вас от бабушки осталось? Я говорю, нет, это нам надо будет вернуть. И мы ушли домой, так мне лежат эти камешки.
Обалдеть.
Ну, тогда он еще говорил, видите, что-то там белое. Я говорю, и все, и тут же начал.
Откуда? Вот,
а раньше, если я скажу там, о, спасибо Всевышнему, он говорит, не позорь меня, не позорь меня, не позорь меня, говорит.
Слушайте, вы представляете, какой человек, что кто-то бы нашел бы что-то и даже не соотнес, а вот он у него прямо это соотнес.
А еще когда я его спрашивала, ты же ничего не поднимешь, ты, не дай бог, что-то... Он говорит, понимаешь, это 92 рубля. Тут прямо в лавке. Вот смыло мне в лавке. Я его вижу, как сверкнуло. Вот так все время сверкнуло в глаз, и я поднимала, он даже что-то, думаете, он там сильно видел. Он нащупал и принес.
Замечательная история. Интересно.
Обалдеть, класс.
Я думаю, что часть этой замечательности, что вообще человек посмотрел, нагнулся, поднял и выводы еще какие-то сделал. Что-то из этого подумал, а не блеснуло и блеснуло стекляшка, но он пошел. Или просто он нашел и нашел. Что мало таких историй в жизни, люди нашли и все.
Я ничего не подумала. 5 лет прошло, и сейчас у меня такие вещи надо рассказывать. Как он сказал, я только читаю, только слушаю.
Бару хорошо.
А еще случай был, лекция была, но что-то нам тут рассказывали. Я прихожу домой и говорю, слушай, у нас дома есть туалет? Все вопросы, у нас такие живут. Я очень наблюдательная. Смотрю, он идет в полке. То есть вот это было еще где-то 3 года, как он стал сотрудником. Он тут берет эту, такой берет сразу книгу. Я бы там искала, на какой странице. Тут под руку вставляет, читает. После этого я вчера попросила. Я после этого вообще. Я даже его не стала ему отбавить. То есть я поняла,
так что... В общем, он, ну давай, конечно, пусть шаббат соблюдает. Он говорит, слушай, а вот ты бы хотел, чтобы твои враги, у них детей было много или мало? Он говорит, ну конечно, если врагов, то мало. Он говорит, а что ж ты им в микву запретил ходить? Они же, если в микву ходят, они полмесяца не спят, у них в 2 раза меньше детей. Ну, это, конечно, полный расчет, потому что человек вообще ничего не понимает в биологии женщины, которая, как вы понимаете, размножается икрой постоянно. Ну, я не знаю, как еще можно объяснить, что если женщина в 2 раза чаще будет, то мужу вместе в 2 раза больше детей будет. Ну, действительно, слушай, кошмар какой, что же это мы, отменить микву, пусть микву будет, обязательно, пусть в 2 раза меньше они. Ну и вот так далее, он ему всякие такие примеры приводил. Слушай, а вот ты хочешь, чтобы твои враги были целые или калеки? Здоровые или калеки? Ну, конечно, калеки. А что ж ты запретил бритмилу? А ему калечат по доброй воле. А вы знаете, что в израильской армии изначально снижен профиль из-за бритмилы? Типа, они эти, извините, не самые умные люди считают, что если бритмила, то это как человек пошел операцию. Там, если человек пошел операцию, там снижается немножко профиль. Соответственно, всем мальчикам снижен изначально профиль, потому что они прошли бритмилу.
Йоклы, 97-й профиль, самый высокий.
Из-за бритмилы. Это, что с ним ты настолько не понимаешь, что бритмила это именно то, что сохраняет здоровье.
Спасает.
Я уже молчу про то, что спасает, что физически сохраняет здоровье, что это крайне неплохо, там есть куча исследований, процент таких заболеваний, с таких заболеваний, не хочу сейчас в это лезть. Нет. Операция, я говорю, операцию уже не делают, значит, их коллегами становятся. У них куска не хватает. Пусть. И он говорит, слушай, давай это напишем. И он написал вместе с этим кесарем, какой-то у него был такой этроцент, день хороший был, когда, видимо, у кесаря прям был, при у этого царя был приступ ума. Значит, и написали документ такой, что евреям можно, и в микву, и шаббат, и бритмила, все можно. И подпись кесаря. Они это заканчивают, валиваются его обычные советники, это все видят. Начинают рвать на себя, говорят, с ума сошел, что ты сделал, как он тебя так увидел. В общем, этому шпиону пришлось бежать. Мамаш бежал, еле-еле сбежал. И он говорит, слушайте, ну я уже написал, я не могу это отменить. Он говорит, хорошо, отменить не можешь, не надо. А давай сделаем еще один приказ. Что тот, кто этот первый приказ...
Не будет выполнять?
Не-не-не, тот этот приказ первый и Фарсем как...
будет распространять.
Будет распространять, вообще вынесет вот отсюда, вынесет. И положили его в сокровищницу, заперли. И кто отсюда вынесет, его смертная казнь. Если только не было какого-то отдельного распоряжения. Ну и он там лежит, приказ есть, но он лежит, про него никто не знает. И вот этот вот Рав, который был шпион, он, значит, сбежал, он смог добраться до Израиля через какое-то время. И он приходит к рабби Шимон бар Йохай и говорит, вот такая история, такая-такая. Я уже все сделал, документ есть. Но вытащить его невозможно. Что даже если я его там сворую, меня с ним поймают, убьют. Единственный, кто приводит Йешуот, это ты. Это же твоя работа, Йешуот приводить. Все, кроме тебя, никто не... А этот приказ, это точно Йешуот? Это прямо Йешуот для Амисраэль? Это твоя работа, это твоя часть. Иди делай. Рабби Шимон бар Йохай пошел делать, сел на корабль и плывет в Рому. Плывет он в Рому, молится. Ну, во-первых, вы понимаете, как его, кто его вообще пустит в царский дворец? У того этого, который шпион, у него несколько лет взяло только, чтобы поверили, что он какой-то там аристократ. Вы представляете, да? У него несколько лет взяло только дойти до дворца. Там же не пускают в дворец к царю кого угодно. Слушайте, дворец к царю, давайте к Беннету сходим на чай. Уж казалось бы, господи. Даже к нему на чай не приберешься. Он там, сколько миллионов сейчас на защиту своего... Сколько он сейчас миллионов на защиту своего домика истратил? А? Чтобы мы на чай к нему не пришли. Все ради этого. Короче, и как попасть? Надо попасть во дворец, надо попасть в сокровищницу, представляете, да? В общем, все очень реально. Ну, он молится, ей плывет. Плывет, но молится. И тут он видит, что на корабле появляется чертик. Мы с вами про чертиков учили, такое создание, да. Он его не вызывал. Он его не привязывал. Он... Это не тума, он не, ну, он не кишув. Он существо. Он его спрашивает, что...
Можно видеть его?
Если он покажется. Или тот, кто умеет, но это не стоит. Там в Талмуде есть рецепт, как его видеть, но в конце рецепта написано, ну потом сойдешь с ума, ну можешь. Как сделать, пожалуйста, все знают. Я могу вам рассказать. Там берешь матку черной кошки, ну неважно, там целый... это все знают. Но это не... В смысле? Не-не-не. Не, послушайте. Чтобы увидеть их физически. Или они сами показываются, или они хотят, чтобы их увидели. Или нужно сделать какие-то специальные усилия, которые можно это сделать, но потом чокаешься. Ну, потом сходит с ума человек. Но сделать можно. Окей. В Талмуде рецепт написан в открытом доступе, пожалуйста, не что-то, не секрет. Значит, он говорит, а что ты тут делаешь, чертик? Типа, я тебя не звал. Чертик говорит, еще пока видно тебя. Чертик говорит, меня послали. Меня оттуда послали тебе помочь, значит, в этой семье, в этой работе. И рабби Шимон бар Йохай расплакался. Он говорит, Агарь! Дочь Паро. Когда у нее была проблема, ей ангелов посылали. Я сын Авраама. Ну, в смысле, все мы, ну, понимаете. Мне чертика. Чертик говорит, ну, прости, что есть. Используй, что дали, пожалуйста. Да. Ну, Раби Шимон бар Йохай, конечно, быстро перестроился на то, что раз вот это дали, значит, самое правильное. И он говорит, что значит так, ты сейчас летишь во дворец в Паро, вселяешься в его дочку. У него была тогда единственная... Вы знаете, у них же очень мало детей было часто. Паро, господи, Паро. Кесар. Они же очень часто ставили после себя усыновленных. У них, в общем, у этого конкретного была одна родная дочка. Значит, вселяешься в дочку. И шали как можешь. Шали как можешь. Пока я не приеду, и давай договоримся, ты, вот когда я тебе скажу, все, выходи, лети домой, ты перед этим, ну не знаю, сделай какой-нибудь эффект, знаешь, вот, ну, побей все стекло, которое там рядом будет. Договорились, договорились. Чтобы они подумали, что это дебук, чтобы они подумали, что она там, не знаю, сошла с ума, чтобы они подумали, что это жуткая болезнь. Значит, он исчезает, в эту секунду дочка Кесара начинает, а там, видимо, послали такого профессионального шутника. Она начала мебелью швыряться, она начала как-то проклинать по-страшному. Она начала там всем все про них рассказывать, какие-то страшные вещи. Ее пытаются скрутить, а у нее сила-то не человеческая, а сила-то у нее вот этого вот. Она их всех рассказывает, она там такой, к ней привели всех колдунов, всех священников, всех врачей. Она их тоже всех, значит. И вот это все, понимаете, сколько корабль плывет. Пока корабль плывет, это все длится, длится, длится. В общем, это длится несколько недель. Наконец царь после многих-многих усилий сделал какой-то там повсюду по Риму висят крузы, как эти объявления. Значит, что кто вылечит царскую дочку, вообще получит награду любую. Но тот, кто привезет царю того, кто может вылечить царскую дочку, тому там тоже награда 1 000 000, не помню чего. О, как большущая награда. Просто тому, кто приведет того, кто сможет вылечить. Только Раби Шимон подплывает к берегу Рима, только начинает сходить по трапу, а там уже стоят сухним, там уже стоят люди, которые, они всех в Риме перестали, не нашли. И были умные люди, которые стали встречать корабли. И каждый корабль, который приезжает, спрашивает, у вас там врача нет какого-нибудь крутого, или колдуна, или кого-нибудь такого, который умеет вот с дибуками. Значит, он еще не спустился, и там уже кричат, врач, есть на корабле, врач, есть. Ну, все же хотят заработать. Раби Шимон говорит, вот я врач вообще такой профессиональный. А вот такие болезни лечить, знаете, за секунду. Это у меня профиль. И его прямо от корабля под рученьки ведут сразу во дворец. Все двери открыты, врача нашли. Значит, Кесарь его спрашивает, слушайте, вот такой лечить умеете? Он говорит, это вообще моя специализация, я такую лечу за минуту, а то, что я реально вылечила не просто так, вы поймете тут же, предупреждаю, надо аккуратно, в минуту, что я делаю свое лечение, оно такое сильное, что там все стекло лопается. Люстры, там чашки, все стекло в комнате, все полопается, очень лечение сильное. Царь говорит, и чем вам заплатить? Я готов как угодно. А Раби Шимон говорит, я у вас попрошу, чтобы вы мне особым приказом дали одну вещь. Только одну вещь особым приказом, чтобы, что бы я ни попросил, вы мне дали, чтобы был особый приказ, что я имею право с этой вещью делать, что я хочу. И он ему подписал, что у него есть уже особый приказ, что он одну вещь, если вылечит. Он входит в комнату, значит, к этому, он его увидел, он уже навеселился свое за эти несколько недель. Он к нему подошел, на ушко сказал, мужик, идите домой. Там бум, все разбилось. И эта принцесса открывает глаза, она ничего не помнила. Он ее там подавил, он ее спать уложил и там веселился через ее тело. Она говорит, что такое? Что за погром? Что происходит? И абсолютно такая нормальная, она даже не устала. Она просто в отключке была это время, и все. Ну и понятно, Кесарь в полном восторге, такой гениальный врач. Он говорит, да, ну давай, что ты хочешь, что за вещь? Ведите меня в сокровищницу. Ну, понятно, куда же еще? Повели в сокровищницу. Там он на золото, на бриллиант на все не смотрит. Идет, ведите меня, значит, к книге законов. Его подвели, там на пюпитре, так он по описанию в Гемаре, он просто этот лист из книги законов выдрал. Просто выдрал. Он говорит, и во второй руке держит. У меня есть специальная. И, значит, и действительно с этого дня прекратились все, действительно, исторически, с этого дня прекратились все запреты. То есть он это делал на всех уровнях. Он это делал на. Например, если это понимать, если это понимать все истории, которые про него рассказываются. Например, Бар Юхай, да, там можно взять любую песню, которую про него поют. Бар Юхай, там, давайте вспомним, Ашрей. Что у меня вылетело? Надо открыть. Сейчас, секунду, я слова открою.
Анна Быкова?
А? Анна Быкова. Чего? Секунду, сейчас я слова открою. У меня 10 целыми днями. Я сейчас все пою. Я подпеваю за все. Сейчас пойдет. Сейчас. О, вот. Надеюсь. Там я все время выкидывала туда, где это уже поют. А мне нужны слова. Например, да, давайте пока откроется. Он сидит в пещере, да, с сыном. Вопрос номер один. Почему с сыном? Почему он сидит в пещере, понятно. В пещере он сидит... потому что он, там был этот разговор между тремя рабаним, когда один сказал, вот молодцы, римляне построили дороги.
Да,
один, второй промолчал, он сказал, они все для себя делают, нам не только вредят, и, а там не, четвертый в комнате, да, только, а они там сидели в комнате, был Бенгерим, да, был человек, который, он написано, что он, это Шихре, что он не, то, он не пошел, никому не доложил. Он просто дома, там, за чаем, за ужином, за вечером, родителям, ой, слушайте, я сегодня такое слышу, представляете, оказывается, вот так. И называется офашемайн, что когда что-то, любую информацию освобождаешь, кто-нибудь, как-нибудь, это как непонятно. То есть молчишь, кто-то открывает рот, потом как это распространяется. И, значит, его решили, что вот... Он должен, значит, ему как-то присудили смертную казнь. И он сначала, есть очень смешная история, в одной, известно, где эта пещера теоретически, есть два места, про которые спорят, где именно эта пещера. И в одной ешиве парень сказал: «Рава, можно я пойду тоже, хочу учиться в этой пещере?» Так Рава сказал: «Смотри, он же сначала сидел в ешиве». Он действительно сначала, когда его начали искать, он просто ушел в ешиву. И он сидел в ешиве, не возвращался домой. Жена ему носила каждый день завтрак, обед, ужин и попить. А потом он сказал сыну: «Слушай, меня начали серьезно искать, за мамой проследят. Начнут садить за мамой, и маму схватят и будут мучить, мы должны спрятаться так, чтобы мама не знала, чтобы ее не подозревали». И он спрятался в пещере, он сидел в ешиве, их ешив много было, мог к нему переходить. Он боялся, что если она будет знать, что он где-то в ешиве, она ради того, чтобы их кормить, поить, чтобы его кормить, поить. Там будет, а за ней проследят и начнут над ней издеваться, там. Ну, представляете, и ради того, чтобы она даже не знала, чтобы она не была под подозрением, они в эту пещеру. И, значит, во-первых, первый вопрос, а почему с сыном? С сыном почему в пещеру? Ну, сын-то ничего такого не говорил. Просто чтобы учиться, ну, как бы. Второй вопрос, там это было не просто совсем. Они там сидели, вы помните, они снимали одежду и сидели засыпанные вот так с песком. Да? Нормально. Кто-нибудь в пещере в Израиле был, вы помните, экскурсии? Были? Вы там песка много видели? Кто-то вот столько песка видел?
Нет. Подожди, если там есть песка, там будут какие-нибудь скорпиончики и всякие такие симпатичные.
Песок вот такой, чтобы засыпаться, да, это рядом с морем. Отделяю. Чтобы был песок, который может засыпаться, это должна быть не пещера, это должна быть рядом вода, это должен быть берег чего-то. Песок не бывает в пещере. И все, кто из нас ходили, ну, скорпиончики, смотрите, там было, все из нас, кто ходили в какие-то пещеры, мы помним, и вы наверняка помните, Мы там не шли, разгребая песок. Там идешь, земля.
Это там где-то...
Она даже такая влажная немножко.
А где вводят его пещеру, так она вообще маленькая. Она там очень маленькая.
Там,
какая, даже как они поместились
какой
вдвоем,
песок,
удивительно.
В котором они аж вот такой, вот до суда они могли засыпаться. Где вы такое видели в пещере? Да. Что за песок в пещере? Ну и тогда можно такие вопросы задавать. Чудеса, как он ел, что он пил, да.
Рожковые
деревья. Потом он вышел, увидел этих людей, которые работали, и он 12 месяцев вернули, потому что 12 месяцев геном. То есть это было, эта пещера, это была как геном. Потом через 12 месяцев он вышел, и первый, кого увидел, человек, который 2 пакетика груш нес. Он говорит, зачем тебе 2 пакетика? Он говорит, ну как, на шаббат? Агасим, а? Агасим он нес. А он говорит, зачем тебе 2 пакетика? А мужик говорит, ну как, шаббат? Он говорит, какая связь, почему на шаббат 2 пакетика? Он говорит, ну шамор вы захор. Ага. Нет никакой мицвы 2 пакетика груш покупать. Но просто, что простой человек, он понял, что в шаббат нужно отдельно что-то сделать для шамор и отдельно для захор. Хранить шаббат и помнить субботу. Шамор вы захор. Да, угу. И человек простой, он не знает, как он это понимает, и он ищет как. Так вот 2 пакетика груш купил. И он после вот этого своего генома, он говорит, святой народ, он же пытается все, он даже не зная пытается, он пытается понимать. И Всевышний его тогда выпускает дальше, да? И так далее. Там каждый шаг, на самом деле, каждый шаг это исправление. Он там был сыном, на самом деле та пещера, в которой он был, это та пещера, в которой был Моше Рабейну, когда он был пастухом.
Это...
А?
Два места, где спорят, где эта пещера?
В Пекине и в... Сейчас,
после... И в Пекине?
Деревня такая была, Пекин, да. Не Пекин. В Голанах, да.
А где это?
В Голанах. А второе мне сейчас вылетело. Извините, я могу посмотреть. То, что он сыном... Он исправляет все отход потомков от Торы. Он исправляет то, что родители, отцы с сыновьями не делают крепкую связь, а все, что вся Тора построена на продолжении поколений. И он берет туда сына. Так, понимаете, это можно шаг-шаг. Песок, это нахон в пещерах, не бывает песка. Но это, ну, что такое Эвен? Эвен, да, это Ав-Бен. Ну, Эвен. Ав, Бен. Эвен это продолжение поколений. Песок это... Песок, ну, песок это вот эти стершиеся авани. Что он погружается там с сыном вот в это продолжение поколений. Вот так. И это не просто, это сложно. Он же потом очень мучился его сын. Он был очень плохо себя чувствовал. У него очень рыхлого песка, видимо, там, может, и быстро. Что-то там было, или просто очень высшего, очень испортило кожу. Было очень болезненным потом до конца жизни. Для него было все очень, очень непросто. Но так как все, что он делает, он исправляет. И он исправляет на разных уровнях. И когда он думал, что можно исправить, чтобы всех поднять вот так вот огнем до неба, Всевышний говорит, нет, всех вот так поднять огнем до неба, это риск, что всем потом придется в геном. А лучше давайте ты один, будем считать, что это ошибка, и ты один в геном. А как на самом деле можно исправить этот мир, если видеть у всех ковсхуд, если видеть у всех хорошее, если смотреть, видите, смотреть, где у людей что-то такое, чем восхититься можно, и что полюбить можно, и неважно, ну правда, но это же... Знаете, если он на том свете через столько лет говорит, что раз человек бутылки в холодильник поставил ему за это жизнь, это же насколько он в себе... Это человек, у которого из глаз, для человека, который не занимается тем, что он только учит Тору, огонь выходил. А он так изменил свою душу, что он там видит человека, который не занимается Торой, просто гуляет посреди дня, увидел бутылки, решил положить в холодильник, праведник. При этом, значит, песня про него начинается, то, что сейчас все поют, Бар-Йохай, да? Бар-Йохай, Нимшахта, Ашреха. Бар-Йохай, тебя вытянули, это твое счастье. Шемен Сасон Михавереха. Это тебя этим как маслом помазали твои друзья. Ну, типа, как помазанник, да, это твое... Какое?
Тоже как бы
а?
Я слышала, что лимшахта, это как раз в этом смысле, что он тоже как помазанник.
Нахон, это и как... Это как помазанный, и это лимшахта, ашреха. Где ашреха? Где ашреха? Что в песке сидела ашреха? Что от римлян убегала ашреха? Где ашреха? Бар Йохай, нимшахта ашреха. Что то, что... Что настоящее счастье, это когда у человека есть его мащиха, ну, его шлихут, его тавкид. Настоящее счастье, когда человек осознает и понимает, в чем его роль, а?
Его миссия.
В каждой на что-то мащиях. Кто-то мащиях там, на священнослужение, кто-то на власть, кто-то на войну, есть мащиях Милхама, да? Кто-то Машиах там помогать в чем-то, ну, в своем роде Машиах там, кто-то Машиах операцию сделать. Ну, у каждого человека есть свой Машихут, свой великий тавкид. Нимшахта ашреха. Это кто скажет, это нелегко. Чем тавкид более важный и большой, тем больше для него нужно стараться, учиться, там, над своими человеческими качествами работать. Ну, да. Это не про легко. Но это и есть настоящее счастье. Осознавать свой тавкид и делать вещи относительно своего тавкида, это и есть настоящее счастье. Шемен сасон лахаверех. И твои друзья, все это понимают. Друзья, кто там друзья? Может, Рабейну там друзья. Там такие друзья, да? Например, Я просто тут каждое слово, понимаете, да? Следующая часть красивая начинается. Бар Йохай мушав тов ешавта, йом нисата, йом ашер барахта. Бар Йохай мушав тов ешавта, хорошо сидел, удобно сидел. Йом нисата, один день прямо был удобный, йом ашер барахта, а потом пришлось убегать. Понимаете, о чем история? Понимаете, дело не в том, что у него там стул был доктор Гав, да? Что значит? Сначала, когда за ним начали гнаться, он сидел в ешиве, учился среди людей в нормальных условиях. То есть сначала, то, что когда он сбежал сначала в ешиву, это было мушафто в ешафто. Ну, йом нисата. Но потом ты понимал, что это не сайон для твоей жены, что это может лисакен жену. Йом ашер барахта. В тот же день, что ты понял, что это может Лисакен жену, это в этот день уже сбежал уже в пещеру. Бемарат Цурим Шамадета. Это Меара, она Цурим. В этой пещере не только ты один был. Там Цурим, там Цур. Там скалы жили в этой пещере. Этот песок с таких скал как это, сыпался. Как это сказать? Этот песок с таких скал сошел. Тот, который в этой пещере был. Моше Рабейну в этой пещере был. Там такие люди в этой пещере были. Да. Шам канита отха ведаркеха. Там ты по-настоящему приобрел свой год, свое уважение, свою дорогу. Он уже очень-очень взрослый был. У него сын уже был совсем взрослый в этот момент. Ну, мы не знаем, конечно, сколько было, но он был взрослый. Он уже был великий, известный, он уже был после всех этих все эти огромные истории, которые про него рассказывают, в основном уже случились. Ну, большинство из них. Он был великий человек, известный, большой рав, один из там величайших в Израиле. И вдруг оказывается, что именно в этой пещере он нашел себя, нашел свою дорогу. А кто что знает? А кто что знает? Человеку кажется, что он уже вот прямо вот, вот как вырос, и вот как осознал, и вообще, вот он уже взрослый. Ну вот все, вот уже жизнь, вот она уже жизнь, вот я уже взрослый. Я знаю, что это 100 раз рассказано, так это люблю, что я все равно рассказываю буду. Моше Рабейну, да, он в молодости. Было понятно, зачем его жизнь, он растет в царском доме, ну понятно, что какое у него послание, да, что он будет вот принц, заниматься политикой. Масих Мицраим. Потом бах, он ощущает евреем в изгнании. Ну понятно, он должен спасти свою жизнь, должен быть всю жизнь беженцем, если за ним император самой большой страны гоняется. Потом бах, он женится на этой африканской принцессе, становится царем этой страны. Ну понятно, чем ему заниматься. 40 лет он там царь, мамаша строит страну. Понятно, чем же он, непонятно, чем он с жизнью делает. Понимаешь, чем он с жизнью делает, царь. Потом бах, опять там она ему изменила, все такое, выдворили его, опять беженец. 12 лет в тюрьме сидел у Итро. Ну, понятно, что для чего его жизнь. Для чего жизнь у человека 12 лет в тюрьме? Ну, страдать. В тюрьме сидеть. Что с жизнью сделаешь, ты в тюрьме сидишь? Все, плакать. Чем можно заниматься в тюрьме? Потом он женится, и он пастух, и начинает детей рожать. Ну, понятно, зачем его жизнь. Ну, так он же не молодой человек. Слава Богу, наконец женился уже по любви. Женщина, которой он хочет детей. От этой принцессы там очень сложно было.
Это прокурор.
Ну, сейчас, вдруг бабах, горящий куст, человеку 80 лет, горящий куст, ему говорит: мужик, сейчас тебе расскажу, зачем ты вообще на свете живешь. И все, что это было раньше, это все было подготовка. Вот 80, наконец, доучился, можно узнать, зачем живешь. Вот теперь мы ты узнаешь. Не, ну правда, мы такие все оптимистичные. Я очень хорошо помню, как я лет в 20 была уверена, что я знаю, зачем я живу и в чем я так.
Молодец.
А что почему молодец? Это, ну, нет, это наоборот. Это не про молодец, это про юношеское такое. Да все понятно. Что там? Непонятно. Все же понятно. Потом ты с годами как-то лучше понимаешь, не так все понятно. Раби Шимон бар Йохай только в Миаре нашел свою дорогу. А чем он раньше занимался? А раньше он к этой дороге шел. А в Миаре дорогу нашел. Какой дороги, да, и дальше тут объясняется. Бар Йохай ле саде тепухим, алита ле лкот бомер кахим, сод тура кицицим упрахим, наса адам неймар баавырха. Ну, про кабалу понятно. Такая дорога, что он понял, что он может, что он сам может заходить в этот яблоневый сад. Помните, мы говорили, почему кабала это имя яблоневый сад, что там записано имя Всевышнего, все такое, да? А? И он сам, да, может заходить, и он может делать из этих яблок, из этих вот знаний потрясающих, которые у них есть, лилкот бомер кахим. Может эти яблоки собирать, делать из них меркахим. Меркахим — это лекарства, сладости, вкусности, это тоже косметика, мерках, ну все полезности все. Делать из этого все вот эти полезности и давать людям. Это вот то, что мы говорили, что даже что то, что он Зоар составил, что даже 5 минут в день, минуту в день просто на эти буквы смотреть и их озвучивать, даже ничего не понимая, даже с ошибками, все равно душу чистит и еще отдает. Ну, в общем, можно. Окей. Это коротенечко. В общем, без раташа. Сегодняшний день такой особенный, такой важный, что это день, когда душа поднялась. То есть это день его рождения. Вечности. Почему мы празднуем, да? Всегда день смерти после смерти. Потому что день рождения вечности. И его душа сегодня, она очень, она всегда живая, но сегодня она в очень активном состоянии тоже здесь, ну, везде, по всем мирам. Поэтому без раташи мучиться про него сегодня, то, что мы сделали. Говорить о нем, зажечь свечку, попросить его помощи. Не, брахи не нужно, но когда вы зажигаете свечку, и без свечки тоже можно попросить его о помощи. Не его, Всевышнего просим о помощи. Но мы просим, и мы просим, чтобы он
заслугу, взял. Заслугу, его заслугу.
И, да, но мы тоже можем просить, чтобы он о нас помолился. И мы можем попросить, чтобы он нас поддержал, потому что это свойство его души. И это главное свойство его души, и больше такого нет. Что он исправитель. Чтобы он помог нам исправить все, что нам нужно исправить.
Надо помолиться.
Все, что нужно исправить, все просить его исправить. Это он исправитель.
За правительство
бедненькое обязательно нужно несчастненькое помолиться.
Обязательно. Я целый урок сижу, думаю, приду помолюсь.
Послушайте, если Моше Рабейну через него просил исправления для своих потомков, для своих внуков, которые еще не родились, но он это про них знал, уже через него просил исправления. Нам нечего попросить А это же обычно такая проблема. Как, ну, я хочу молиться за детей, я молюсь за детей, но у них же своя свобода выбора, они же самостоятельные, отдельные евреи, которые сами себе решают, что они в жизни хотят. Я что, могу им? Я не могу. А он то, что надо исправить, может. Если это действительно надо исправить. А он может, понимаете, потому что у меня нет таких способностей, а у него есть. А попросить его, чтобы он попросил, чтобы он это к Всевышнему донес, чтобы он это вот... Это его свой... Это же не то, что Хас Вахалила, мы говорим... Ну, не понятно, что мы не говорим, что... Ну, но если я пью воду, я понимаю, что вода для меня полезна, я не начинаю быть идолопоклонником, который верит в воду. Я понимаю, что Кадош Борух сделал такую систему. Он часть системы, вот это. Потрясающая, огромная, живая, которая ни до, ни во время, ни после не прекращает работать. И понятно, что можно в любой день, там, но сегодня это вот этот самый день. Сегодня этот самый день не пропускаем, пользуемся. Мы уже не пропустили, мы уже попользовались. Еще целый день впереди. Кстати, сегодня все, что едят, вы сегодня вот едите, вот мы сейчас едим, мы же не просто так сегодня же едим, правильно? У нас же Илюла, мы же празднуем. Вот вы едите вот просто в эту минуту, не забываем, вот сейчас мы скажем, мы не забываем, все, что мы едим сегодня, вот это у нас праздничное, вот, это у нас праздничное, лихводо. Брахот говорим, лихводо. Он очень там, видите, поддерживает тех, кто лихводо делает. Празднуют, вот мы и празднуем, мы все делаем, мы большие молодцы. Слушайте, наверное, я не буду 10 оставшихся минут начинать. Или, ну, если есть какие-то вопросы или что-то. Не, про него можно бесконечно рассказывать, бесконечно. Я просто, у меня какая-то, вы не спросите, потому что у меня какая-то идея была, про которую я хочу рассказать, я про него рассказывала.
Знаете, он именно стал там этим человеком, потому что, во-первых, это было некое, это было очень тяжело. 12 лет быть в пещере.
Конечно, и это было очень тяжело, очень болезненно, очень сложно.
И поэтому он достиг
этого. Это то, что нахон, то, что написано, что именно там, в этой пещере, где было так трудно.
Он же учился не потому, что он там сидел, а где это он стал таким. Он же учился, сколько у него
душа. Не, я вот, я...
Да, но
нет, мне очень нравится. Тупо нравится. А? Тупо нравится. Спасибо большое. Не, ну понятно, что вот вся эта история про то, что то есть сказать про человека, который сидит 12 лет, потом еще год в пещере, в этом песке, питается харувим. Слушайте, я с большим почтением харувим. Вы ели харувим?
Говорят, да. Они очень для пищеварения тяжелые.
Они очень... Харувим плоды рожкового дерева. Такие, это похоже на, знаете что, в России было у дуба было, как это у дуба росло, называлось?
Желудь?
Нет, не желудь. Такие акации, да? Акации. Как это называлось? Это же не стрижки, такие плоские. Стрижки толстенькие, а это такие плоские.
Все, я поняла, что.
Коричневенькие, такие плоские. Открываешь, и коричневые, и там с них... Как будто немножко есть, можно подсосать. Да, не, там есть само покрытие. Это очень полезно. Из этого делают всякие харувим, шоколад, харувим делают замазки. Да. Очень-очень полезно. Иногда прекрасно, относительно шоколада, вообще потрясающе полезная еда. Если чуть-чуть. То есть, если сильно обработано. Вот я какое-то время искренне пыталась, ну как, можно есть, ну вот так вот, ну, чистишь, моешь, ломаешь и сосешь. Ну, больше с ними ничего не сделаешь. Они же дерево. Есть их, можно вот тут сосать немножко, а?
Сироп продается.
Что?
Сироп продается почковать.
Не, обработано, понятно. Если у вас есть фабрика, на которой вы можете обработать, сделать сироп, сделать шоколад, это очень вкусно, очень полезно. Я сейчас говорю про реально, как у него было. У него были вот эти вот штуковины. Это не стручки, нет, и не стручки, это другое слово. Если у тебя плоское, стручки вообще иначе выглядят. Нет, не стручки. Такие плоские деревянные штуки, которые есть невозможно.
Вот такие вот эти.
Которые открываешь, и можно пососать. Это все, что с ним можно сделать. А люди, я не знаю... Однотипную пищу вообще трудно переносить.
Только питательная,
выжить можно. И слава Богу, у него был источник с водой. И вода у него была. Это, то есть у него были некие калории. Не милые, но я думаю, что можно так полдня прожить, день, полтора. Я думаю, что дня через два уже это прямо... То есть это нужно настолько действительно вообще уметь отключить всю физическую часть совершенно ради того, что ты делаешь. Иначе, если вообще еда интересует хоть немножко, это очень сложно. Но даже если у него там торт был бы, сколько бы торт бы выдержали есть один и тот же?
Да.
Все что угодно. Однотипное никто не выдерживает долго. Сосиски, не важно. Подумайте про свою самую любимую еду. Так отучают детей от шоколада. Дети, которые там очень хотят все время таскают шоколад, так еще и шоколад. Дают огромный шоколад, заставляют его есть только его. Ну, только его. Обычно на седьмой шоколадке ребенок разлюбляет шоколад надолго.
Разлюбляли.
Не, ну, как бы так человек работает. Или это что-то нужно вот совсем, вообще, да.
Я вот про эту миссию сегодня читала, себя все было правильно, что вот он ехал сюда к римлянам в столицу, чтобы с такой миссией высокой, чтобы отменили вот эти запреты. Это же она, да? Ну, конечно,
дальше
очень прекрасно все складывалось.
Нет, я Талмуда историю помню.
Да, очень
интересно. Даже про чертика помню.
Оно историческое, что
да,
он там был.
Да, мы про чертика не знаем, да. Его истории, а мы знаем, они не знают. Да. Ну, про то, что там принцесса болела, он ее чудесным образом вылечил.
Про чертика
плохо. Нет, на самом деле, так, я в этой истории очень люблю вот эту идею, что... Ну, конечно, нам всем хочется, чтобы нам Всевышний ангелов посылал для помощи. Но иногда Всевышний знает, что иногда правильно использовать чертика, даже если ты Раби Шимон. Это не говорит о том, он не стал меньше Раби Шимон от того, что ему надо было в жизни использовать чертика. Ну, в смысле, понимаете, да? Ну, не всегда. А даже если вот так просто про жизнь. Ну, конечно, очень хочется, чтобы все было мило, красиво, интеллигентно, и вообще очень хочется. И вдруг вас Всевышний подталкивает какие-то такие истории в жизни. Вот такие истории, да около меня. Знаете, как это? Ну почему нормальные люди с таким даже не сталкиваются? Откуда ты знаешь? Может, это вот этот чертик? Он именно его тебе... Ну, да, потому что в твоей ситуации, правильно, вот так, в твоей ситуации сработает вот это. И это хэсэ. Это огромный хэсэ. Просто мозги переключи, начни думать, как раз Всевышний тебе вот это подкатил, значит, вот это оно и сработает. Думай как. Причем мне ужасно нравится схема его поведения. Поплакал. Не то, что там сразу такой герой тут же все... ясно. Нет, нормальный человек. Ну, как бы, понятно же. Ну. Огромный, но нормальный. Поплакал, расстроился, перестроился, переключился, использовал. Максимально удачно. Ну, поплакал. Что, может, да. Ну, вот это вот, не знаю. Конечно, хотелось бы, чтобы все прямо...
Все. Спасибо.
Лак Баумер самая хорошая.